Повторяем. Одно и то же действительное событие воспринимается по двум сознаниям. В дневном сознании как омега, а в ночном как икс. По-видимому, во всем сказанном нет ничего особенного. Да не было бы, если бы событие икс, будучи следствием омега, то есть входя в ряд дневной внешней причинности, не участвовало вместе с тем в другом причинном ряде. Причинности ночного сознания и не было бы тоже следствием, но совсем не той причины, мало того, целого ряда причин и следствий, нисходящих крепко спаянную цепью к некоторой начальной причине А. Между тем, А заведомо не имеет по содержанию ничего общего с причиной омега и, следовательно, не могло бы быть ею вызвано. А если бы не было А со всеми происходящими из него следствиями, то не было бы и всего сновидения, то есть не могло бы быть развязки Х, то есть мы не проснулись бы, и, следовательно, внешняя причина омега не дошла бы до нашего сознания. Итак, несомненно, Х есть отражение сонную фантазию явления омега, но Х не есть без всякого смысла, вопреки логике и ходу событий в сновидении, вторгающиеся во внутренние образы и бессмысленно их обрывающие, а действительно составляет развязку некоторого драматического действия. Дело со сновидением происходит совсем не так, как мыслят о жизни нечувствующие провидения, когда крушение поезда или выстрел из-за угла прекращает развертывающуюся и многообещающую деятельность, а так именно, как в превосходной драме, в которой конец приходит потому, что вызрели все подготовлявшие его события, и было бы нарушением смысла и цельности всей драмы, если бы развязки не произошло. Никоим образом, учитывая крепчайшую прагматическую связность между собой всех событий сновидения, мы не можем усматривать в развязке X события самостоятельного, извне подклеенного к ряду прочих событий и по какой-то непостижимой случайности, не нарушающего внутренней логики и художественной правды сновидения во всех его деталях. Нет сомнения, сновидения разбираемого типа есть целостные, замкнутые в себе единства, в которых конец, развязка предусматривается с самого начала и, более того, собой определяет и начало как завязку, и все целое. Принимая же во внимание малозначительность завязки X самой по себе, без завершающих ее последствий, как это вообще бывает в крепко сделанной драме, мы имеем полное право утверждать телеологичность всей композиции сновидения. Все его события развиваются в виду развязки, для того, чтобы развязка не висела в воздухе, не была несчастной случайностью, но имела глубокую прагматическую мотивировку. Приведем несколько записей подобных сновидений. Вот три сновидения, явившихся реакцией на звон будильника. Это наблюдение Гильденбранда. «Весенним утром я отправляюсь погулять, и, бродя по зеленеющим полям, прихожу в соседнюю деревню. Там я вижу жителей деревни в праздничных платьях, с молитвенниками в руках, большой толпой направляющихся в церковь. В самом деле, сегодня воскресенье, и скоро начнется ранняя обедня. Я решаю принять в ней участие, но сперва отдохнуть немного на кладбище, окружающем церковь, так как я немного разгорячен ходьбою». В это время, читая различные надписи на могилах, я слышу, как звонарь поднимается на колокольню и замечаю на верхушке ее небольшой деревенский колокол, который должен возвестить начало богослужения. Некоторое время он висит еще неподвижно, но затем начинает колебаться, и вдруг раздаются его громкие пронзительные звуки, до того громкие и пронзительные, что я просыпаюсь. Оказывается, что эти звуки издает колокольчик будильника. Вторая комбинация. Ясный зимний день, улицы еще покрыты снегом. Я обещаю принять участие в прогулке на санях, но мне приходится долго ждать, пока мне сообщат, что сани стоят у ворот. Тогда начинаются приготовления к тому, чтобы усесться. Надевается шуба, вытаскивается ножной мешок, и, наконец, я сижу на своем месте. Но отъезд затягивается, пока вожжами не дается знак нетерпеливым лошадям. Они трогаются с места, сильно трясущиеся колокольчики начинают свою знаменитую янычарскую музыку с такой силою, что призрачная ткань сновидения сейчас же разрывается. Опять это не что иное, как резкий звон будильника. Еще третий пример. Я вижу, как кухонная девушка проходит по коридору в столовую, держа в руках несколько дюжин тарелок, поставленных одна на другую. Мне даже кажется, что фарфоровой колонне, находящейся в ее руках, грозит опасность потерять равновесие. Берегись, предупреждаю я, весь груз полетит на землю. Разумеется, следует неизбежное возражение. Уже, мол, не в первый раз, я уже привыкла и тому подобное. Между тем, как я все еще не спускаю беспокойного взора с идущей. И в самом деле, на пороге она спотыкается, хрупкая посуда с треском и звоном разлетается кругом по полу сотнями осколков. Но скоро я замечаю, что бесконечно продолжающийся звон вовсе не похож на треск посуды, а на настоящий звон, и виновником этого звона, как я понимаю, уже наконец проснувшись, является будильник. Проанализируем теперь подобные сновидения. Если, например, в сновидении, облетевшем все учебники психологии, спящий пережил чуть ли не год или более французской революции, присутствовал при самом ее зарождении и, кажется, участвовал в ней, а затем после долгих и сложных приключений с преследованиями и погонями, террора, казни короля и так далее, был, наконец, вместе с жирондистами схвачен, брошен в тюрьму, допрашиваем, предстоял революционному трибуналу, был им осужден и приговорен к смертной казни, затем привезен на телеге к месту казни, возведен на эшафот, голова его уже была уложена на плаху, и холодное острие гильотины уже ударило его по шее, причем он в ужасе проснулся, то неужели придет на мысль усмотреть в последнем событии прикосновение ножа гильотины к шее нечто отдельное от всех прочих событий? И неужели все развитие действия, от самой весны революции и включительно до возведения видевшего этот сонный эшафот, не устремляется сплошным потоком событий именно к этому завершительному холодному прикосновению к шее, к тому, что мы называем событием X? Конечно, такое предположение совершенно невероятно. А между тем, видевший все описываемое, проснулся от того, что спинка железной кровати, откинувшись, с силой ударила его по обнаженной шее. Если у нас не возникает сомнений во внутренней связности и цельности сновидения от начала революции А до прикосновения ножа X, то тем менее может быть сомнений, что ощущение во сне холодного ножа X и удар холодным железом кровати по шее, когда голова лежала на подушке, омега, есть одно и то же явление, но воспринятое двумя различными сознаниями. И повторяю, тут не было бы ничего особенного, если бы удар железом омега разбудил спящего и вместе с тем во время вообще недолгого просыпания облегся в символический образ хотя бы того же самого удара гильотинным ножом, а этот образ, амплифицируясь ассоциациями хотя бы на ту же тему французской революции, развернулся в более или менее длинное сновидение». Но все дело в том, что сновидение это, как и бесчисленные прочие того же рода, протекает как раз наоборот против того, как мы могли бы ждать, помышляя о кантовском времени. Мы говорим, внешняя причина омега-сновидения, которая составляет одно целое, есть удар железом по шее, и этот удар символизируется непосредственно в образе прикоснувшегося гильотинного ножа X. Следовательно, духовная причина всего сновидения есть это событие X. Следовательно, в дневном сознании, по схеме дневной причинности, оно и по времени должно предшествовать событию А, духовно происходящему из события X. Иначе говоря, событие X во времени видимого мира должно быть завязкой сновидческой драмы, а событие А – ее развязкой. Тут же во времени мира невидимого происходит навыворот, и причина X появляется не прежде своего следствия, а, и вообще не прежде всего ряда следствий своих, B, C, D, R, S, T, а после них всех, завершается весь ряд и определяя его не как причина действующая, а как причина конечная. Таким образом, в сновидении время бежит и ускоренно бежит, навстречу настоящему против движения времени бодрственного сознания. Оно вывернуто через себя, и значит, вместе с ним вывернуты и все его конкретные образы. А это значит, что мы перешли в область мнимого пространства. Тогда то же самое явление, которое воспринимается отсюда, из области действительного пространства, как действительное, оттуда, из области мнимого пространства, само зрится мнимым, то есть, прежде всего, протекающим в телеологическом времени как цель, как предмет стремлений. И напротив, то, что есть цель при созерцании отсюда, и по нашей недооценке целей представляется нам, хотя и заветным, но лишенным энергии, идеалом, оттуда же при другом сознании постигается как живая энергия, формующая действительность как творческая форма жизни. Таково вообще внутреннее время органической жизни, направляемое в своем течении от следствий к причинам-целям. Но это время обычно тускло доходит до сознания. Одно близкое мне лицо, тоскуя по умершим близким, видело раз во сне себя гуляющим на кладбище. Другой мир казался ему темным и мрачным, но умершие разъяснили ему, а может, и само оно увидело как-то, не понимая в точности как, насколько ошибочна такая мысль.